Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио, в студии Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
И мы продолжаем разговор о построении счастливых семейных отношений с помощником ректора по воспитательной работе Смоленской духовной семинарии священником Дмитрием Гамиловским. Итак, мы поговорили немножко о том, как важно и как трудно изменить себя. И вот вы, демонстрируя нам возможный диалог мужа и жены, натолкнули меня вот на какую мысль. А нет ли необходимости или опасности, пытаясь построить отношения и изменить себя, взяться еще и за изменение супруга? Ну, просто ты понимаешь, что ты-то, в общем-то, хорош, ты вот у тебя есть все правильно, а вот то, что она делает неправильно. И вот эти вот это белье, вот эти вот носки вот у мужа, и вот эти его привычки, вот эта рыбалка, и вот эти вот танки в компьютере. Вот давайте его поменяем. И вот она начинает систематическую работу над изменением мужа.
Вы знаете, это неправильно. Нужно любить, а не изменять человека. Потому что, чтобы человека изменить, нужно для него стать авторитетом, чтобы привить ему свои взгляды, свое видение. А для того, чтобы стать авторитетом, нужно полюбить. Нужно сделать себя нуждающимся для человека.
А как это сделать? Вот как, если, а к тому же, допустим, человек самодостаточен, и у него, в принципе, уже своя система привычек и взглядов сформировавшаяся, ну и вот, и просто вот для того, чтобы там рядом кто-то был, вот он женится там или она выходит замуж.
Человек самодостаточен в плане того, что ему не нужен супруг или супруга.
Ну, почему? Ну, хорошо, когда рядом кто-то есть, еще лучше, но система взглядов у него уже своя.
Думаю, что каждый человек нуждается в восполнении, потому что Господь сотворил человека и в его человеческую мужскую или женскую природу вложил это стремление к восполнению. Человек может какой-то период быть самодостаточным. Он может быть даже стремиться к самодостаточности из-за того, что у него был негативный опыт, и он хочет остаться один. Но радость он обретет именно в этом восполнении. Но здесь немножко затронем монахов, которые способны возлюбить Бога так, чтобы посвятить Ему всю жизнь. И как говорят вот монахини, Христовые невесты. Но они тоже нуждаются в восполнении, Христом. А люди, которые живут семейной жизнью, они должны восполнять друг друга любовью, взаимопомощью и тяготы друг друга носить. И тогда брак будет содействовать ко спасению именно так, как и задумал Бог.
А у вас так получилось, что вы и женились, и были рукоположены вот примерно там, ну, с небольшим интервалом, да? То есть вы сразу начали осваивать новые для себя роли и мужа, и священника.
Слава Богу, что Господь сподобил мне сделать так, как я и желал, как я и представлял, что будет правильным. 3 года мы встречались, и я прекрасно понимал, что более 3 лет встречаться нельзя, нужно жениться. И как-то вот на своем опыте и на опыте своих близких я определил, что минимум год, максимум 3 года, дальше женись, все.
Сейчас, секунду, вот это очень важный момент. Да. Я очень боюсь конкретики в таких вопросах. Вот когда мы познакомились, я как-то понял, что это вот сразу я понял. И меньше года прошло с момента знакомства до момента как бы венчания.
Ты еще тогда сказал, что я говорю, мы не спешим, а ты говоришь, мы неприлично затянули.
Мы неприлично затянули, да. И тут вы говорите, что минимум год, максимум 3 года.
Я говорю на своем собственном опыте и на опыте своих близких. Я оговорился. Я не говорю о том, что лучше бы было бы делать это для каждого, понимаете? Почему год? Ну, мой возраст, я женился в 22 года, А познакомились мы, когда мне было 19 лет. То есть 6 лет мы знакомы. И для молодого человека в 19 лет очень важно выдержать год, чтобы избавиться, как вы говорите, от очарования, правда? И понять суть. И понять, что все, пена ушла, осталась суть. И, конечно, период этот крайне важен, потому что это фундамент будущей семьи. Зачастую, лучше, чем до свадьбы, после свадьбы не бывает.
А вы к такой выдержке и к такому взгляду на начало отношений самостоятельно пришли, или под влиянием родителей, или под влиянием семинария?
Вы знаете, все-таки под влиянием христианской истины, потому что молодой человек, когда погружается в церковную среду, он видит очень хорошие примеры, которых, к сожалению, меньше сейчас в мире светском, мирском. Он видит священников с матушками. Он видит прихожан и прихожанок, супругов. И это для него является примером. И увидев это, поняв эту красоту, он захочет сделать так же. Тем более, когда в семинарии ему преподают теорию.
Вот. Вернулись к вопросу о теории.
До крещения у меня тоже, вот я тебе говорю, до того, как я пришел в церковь, а я крестился в 40 лет. Можете себе представить?
Вот все грехи были омыты крещением до 40.
Да я даже не о своих многочисленных грехах, прости меня, Господи. Я скорее о вопросе, который мне задавали. А ты вообще знаешь хоть одну счастливую семью? И я до крещения, отец Дмитрий, вот клянусь вам, я отвечал, нет. Я не знаю ни одной счастливой семьи. Правда. Сейчас у меня перед глазами такое обилие действительно счастливых, крепких, настоящих семей, что я с трудом смогу назвать кого-то несчастным из тех, кого я знаю. То есть полностью перевернулся мир вокруг меня. Он полностью изменился, обновился, и какое-то счастье абсолютное вокруг. И только одно мне горько, что вот у меня есть другая работа, например, светская радиостанция, и там люди, они все разведены и несчастны. И мне хочется вот им как-то... Слушайте, давайте я вам покажу, вот как можно. Давайте я покажу, как бывает. Вы же не знаете. Они говорят, ой, иди отсюда, ты опять своим занимаешься.
Может быть, люди не хотят быть хуже других? Не хотят видеть этих примеров иногда?
Я не знаю, почему люди могут не хотеть идти в церковь. Это тема для отдельной беседы. Меня скорее заинтересовало другое. Вы сказали сейчас страшную вещь. Вы поняли, какую страшную вещь вы сказали?
Нет, я не понял.
А я вам напомню. Лучше, чем до свадьбы, после свадьбы быть не может.
Зачастую. Я оговорился снова.
Зачастую. Хорошо. Зачастую. Нам всем хочется верить, что сейчас хорошо, а дальше будет лучше. А дальше будет еще лучше. У нас есть один общий знакомый, не будем называть его по имени. Он говорит, мы женаты 25, там 30 лет, не помню. Мы с каждым годом становимся все счастливее с женой. У них много детей, она крепкая семья. Он говорит, мы с каждым годом становимся все счастливее. Поэтому я и зацепился ухом за эту фразу.
Да, вы знаете, вы правы. Брак, который совершается, производится, и затем супруги вместе живут в любви и трудятся над любовью своей, они привыкают к друг другу, делают эту любовь спокойнее, выдержаннее, красивее, тише, и все происходит естественно. Что подразумевал то, что до свадьбы лучше, чем после свадьбы, не будет? Я подразумевал вызовы, перед которыми стоит семья. Вот вызовов после свадьбы меньше не станет. Поэтому не станет и легче. Когда молодые люди встречаются, они хотят себя показать в лучшем свете. Они скрывают свои желания, которые могут помешать будущему супругу, да, когда они встречаются. Они скрывают какие-то проявления негативные свои, чтобы показаться лучше.
Тогда так,
тем самым
переживают вызовы. Да, к чему готовым в таком случае надо быть молодому человеку, что вот сейчас он женится или сейчас она выйдет замуж и... И начнется тогда вот эта вот та самая другая жизнь, которой все пугают, что будет только хуже.
Нет. Нет, начнется просто другая жизнь, где вызовов будет больше, но все зависит от супругов. Вы знаете, замечательный момент, свадьба сама по себе и венчание. Тема, наверное, венчание отдельная тема, да, и очень обширная. Но хотелось бы сказать об одном. Они под общей темой проходят. Закрывается дверь. Назад пути нет. И вот главное, чтобы люди это осознавали. Когда люди сожительствуют, но не расписаны даже, они понимают, что у меня есть возможность, дверь открыта, я уйду и без обязательств. А когда они расписаны, когда они тем более венчаны, даже вот по ощущению человека закрывается дверь, все, только вперед и только вместе. Понимаете? И это очень важное чувство у человека, что нет, на этом корабле шлюпки, чтобы тебе вдруг спуститься и отъехать, когда он будет тонуть, отплыть. Поэтому вот, наверное, хотел акцентировать внимание на этом моменте.
Ну, да, единственное, у меня ключ, вот этот вот эмоциональный, дверь закрыта, выхода нет, добро пожаловать.
На подводную лодку.
Выхода нет. Вы произнесли еще одну удивительную вещь. Знаете, на всех вредных вещах пишут: осторожно, вызывают привыкание. И привыкание — это нечто очень плохое на самом деле. Привычка — это что-то плохое. Есть ли, велика ли опасность, что близкий человек рядом станет привычкой? Что
конечно,
ты к нему привыкнешь.
Конечно. Более того, он может стать неинтересным.
Ну да. Вас за ваш вот тут трехлетний опыт семейной жизни, я так понимаю, этого не произошло.
Нет, не произошло.
Каким образом
как не стать
вы...
привычкой?
Да, как вы этого избежали?
Здесь несколько плоскостей. Наверное, самая простая плоскость — это социальная. Когда мужчина исполняет свою роль по своей природе, женщина свою. Так как у священника практически не бывает выходных, у современного...
И свободного времени, да, тоже, да,
да? Да, то супруга с радостью ждет его дома. Но здесь важно не забывать, что семья — это малая церковь, и никто, кроме тебя, об этой церкви и Бога не позаботится. Эту ответственность нужно осознавать. Супруга должна всегда, даже где бы ты ни был и где бы ты ни служил, она всегда должна быть чувствовать, что ты рядом с ней. В молитве, в мыслях поддерживаешь ее. И если она позвонит и скажет, что у меня беда, ты придешь и поможешь ей. А не так, что нет, работа у меня на первом месте, а вот после шести я приду к тебе. Нет.
А как у священника? Получается, ну, вы же не можете себе позволить вот этого соблюдения этого правила, что работа у вас на втором месте, а семья на первом. У вас же работа, это же служение Богу.
Это же совместное
людям.
Служение. Ведь и два супруга, которые познали христианскую теорию о браке, они же понимают, что и в семье это служение совместное Христу, потому что Бог есть любовь, а любовь без семьи – это суррогат, это мука. И когда еще супруг служит Богу при совершении таинств, это же великолепно, это же еще больше обогащает.
А как вас жена встречает дома? Вот вы возвращаетесь уставший, после у вас и храм, и семинария, и миллион всяких забот – и вы приходите домой. Что там? Обязательно она вам постарается подготовить, устроить?
Первого, кого я встречаю, свою двухлетнюю дочь, которая бежит мне навстречу, ну и, соответственно, супругу. То есть моя дочь скучает. Вы же знаете детей в этом возрасте, какие они замечательные. И здесь уже происходит по правилам дочери, она начинает что-то показывать, куда-то вести, что-то просить. Она обычно просит почитать. Несет книгу и говорит: читай. Нравится рассматривать картинки и слушать вот этот ритм стихов. Да, я читаю. И тем самым отдыхаю, понимаете?
Угу.
Хотя не всегда. Вы знаете, бывает очень трудно. Бывает трудно.
Переключиться вы имеете
в виду? Не то, что переключиться трудно. А бывает такое тяжелое состояние. Я думаю, у каждого человека такие моменты бывают, когда просто хочется прийти и лечь, и чтобы было свое какое-то пространство, четыре стены. Но ведь любовь в этом и заключается, и позволяет супруге понять состояние своего супруга и взять ребенка на себя, отвлечь на какое-то время его, понимаете, сладкой конфетой, мультиком, только чтобы супруг восстановился, ну, в течение, там, скажем, 30 минут. Просто как пример рассказываю, недолго. Не и вышел уже к семье.
А ваша жена, она чувствует вот эти ваши состояния, когда вам нужно в норку?
Конечно, чувствует.
Да?
Конечно. По интонации, по взгляду, по жестам, по тому, как ходишь по комнате или по квартире.
А когда это нужно ей?
Ответом на вопросы.
Вы чувствуете?
Конечно.
А поэтому, как вы это понимаете? Вот сейчас мне интересно.
Как я понимаю?
Да.
Это? Наверное... больше молчания.
То есть, если она молчит, ей нужно побыть одной?
Не то, что побыть одной, просто ей нужно сейчас помочь. Вот ты пришел, а ведь те, у кого есть дети, они прекрасно понимают, что у детей бывают очень трудные дни. Они бывают целый день очень капризными. И капризный ребенок, особенно если он один, тяжело, когда в семье один ребенок, когда ему не с кем поиграть, там, с братьями или сестрами. И вот он капризничает, и все время к маме, все время к маме. А маме нужно и приготовить, и прибраться, и первое, второе, третье, понимаете? И женщина может так умотаться за этот день, что когда ты придешь, она просто даст тебе ребенка и скажет, и ничего не скажет, и все. Понимаете? И в этот момент, конечно, нужно понимать, что здесь необходимо помочь. Это и есть любовь. Вот в эти моменты любовь всегда вытягивает.
Семейный час на радио «Вера».
Продолжаем разговор с помощником ректора по воспитательной работе Смоленской духовной семинарии священником Дмитрием Гомиловским о построении счастливых отношений, особенно в первые годы супружеской жизни. В студии Алла Митрофанова и Александр Ананьев. И мы заговорили сейчас о персональных границах, о личных границах. Должны ли они быть в семье? Такая территория, где муж скажет: «Так, дорогая, вот это мое. Не трогай, не переступай». При этом он должен понимать, что «а вот там ее». И туда он тоже не должен лезть.
Я думаю, конечно, такое пространство должно быть. Обязательно. Потому как все равно необходимо соблюдать внутреннюю свободу семьи. Но это личное пространство не должно противоречить любви в семье и взаимному соединению двух личностей. То есть если это пространство никак не противоречит любви, пожалуйста, я буду только рад, если ты отвлечешься. Это же замечательно. Если тебе нужно пространство, чтобы отдохнуть, ну это же тоже понятно. Не может человек постоянно сообщаться, он не может быть постоянно среди людей целый день и все дни в неделю. Ему нужно время, чтобы побыть одному, помолиться, подумать, просто отдохнуть. Конечно, оно должно быть.
Принято считать, что там вот есть такая, знаете, поверье. Вот именно так, поверье, что самый первый год, он самый трудный. Следующий критический этап — 3 года. Следующий критический этап — 7 лет. И вот если прожить год там, можно выдохнуть и еще 2 года жить спокойно. 3 года — опять опасность. Прожили, дальше 4 года можно жить спокойно. Это правда или это домыслы?
Я думаю, это психологическая система, которая выстроена по тому, какие особенности человек в каком возрасте имеет. И вот по прошествии какого опыта он имеет эти точки кризисные. Я твердо убежден в том, что семья может прожить всю жизнь и не иметь кризисного года. Потому что и трудно предугадать, когда наступит кризис. Понимаете? Если взять эту планку и нести ее и ничем не очернить, то есть не добавить в эту замечательную кристальную воду чистого брака каких-то примесей определенных, то, конечно, можно пронести. И затем будет легче, легче и легче. Только эту планку надо взять. Если не взять эту планку, то может быть тяжело, конечно.
К вам, как к священнику, наверное, я полагаю, обращаются вот именно такие молодые люди, которые испытывают трудности первых лет совместной жизни. Какие ошибки, по вашим вот этим вот выводам, по вашим умозаключениям, чаще всего мы совершаем в самом начале пути?
Скажу, что да, я много тружусь с семинаристами, и пока они учатся, они заняты вопросом семейных отношений. Но так как моей компетенции касается часть воспитательная, то я не могу исповедовать студентов. Это дело духовника. И эти понятия разводятся. Духовник — одно, воспитатель — другое. И, наверное, это звучит на исповеди. Но, конечно, могут прийти за советом. И все-таки главная проблема в том, что человек думает, что может быть лучше. Ведь когда люди знакомятся, они раскрываются перед другом и раскрываются не только в хороших, но и плохих чертах.
Вы имеете в виду, может быть лучше, чем сейчас?
Чем
найду
с этим человеком.
Встречу еще кого-то,
да,
кто будет...
Да, встречу еще лучше.
Круче.
Круче, лучше или вообще лучше. И вот это, наверное, может являться проблемой у молодых людей. Понимаете?
Ведь... Понял он, что лучше Таньки нету, только Танька замужем уже, да? По-моему, такая песня была в моем детстве.
Наверное, такой опыт у меня с молодыми людьми. Но у меня... Но я духовник прихожанам, которые в нашем храме, и которых я исповедую. И там возраст более серьезный. То есть там 45 плюс, 40 плюс. И там главная проблема – когда мужчина отдаляется от семейных проблем, когда мужчина уходит, когда мужчина перестает быть опорой. Женщина сотворена в восполнение мужу. Любая женщина не может без опоры. Отец, брат, муж, неважно, у нее должна быть опора. И она стремится к этой опоре. Но вот счастливый брак. Мужчина привыкает, мужчина приспосабливается. И он уже считает, что мы друг к другу привыкли, а она сама сможет справиться со своими трудностями и отходит от решения семейных проблем. Вот это самая большая проблема, наверное, я думаю.
Это часто, да, встречается, и судя по тому, что вы говорите?
Конечно, конечно.
То есть он физически, оставаясь рядом на одной кухне...
И физически, и уходя физически, и оставаясь физически. Главное, что он уже не является опорой для своей жены, семьи, соответственно, он не является главой семьи, по сути, да? Хотя он может командовать и раздавать поручения различные. Но здесь именно вопрос в решении проблем. Если ты глава, решай. Тебе припоручена власть быть главой семьи, значит, тебе припоручена ответственность. Решай, держи ответственность, неси ее, тащи ее, перетаскивай, неважно, но не сдавайся. А когда уходит мужчина в другую семью? Ну, разные могут быть причины, мы не будем об этом рассуждать. И я не хочу осуждать людей ни в коем случае, которые по какой-либо причине, уйдя, разрушили свой брак. Но вот это, конечно, катастрофа для семьи, катастрофа для детей.
Я слушаю вас и понимаю, что, конечно, если мы про теорию говорим, женщина сотворена в... восполнение мужчине, как попутчица, и нам требуется опора и прочее. Реальность нашей жизни такова, что сейчас так много сильных женщин, что вот эта опора, необходимая в лице мужчины, нередко, не знаю, к счастью или для меня, к сожалению, формируется внутри самого женского организма. И тогда рядом с этой женщиной мужчине уже места не остается. И если она замужем, например, но она внутри себя вот эту собственную опору имеет, мужу рядом с ней бывает очень непросто. Я сейчас не в оправдании говорю, потому что мне просто кажется, что ни в одном споре, конфликте не бывает ответственности только на одном человеке. Это всегда сообщающиеся сосуды.
Я согласен.
Вот.
Но говоря вот о том мужчине уходящем, он оставляет свою ответственность, а он должен ее нести, так же, как и несет женщина. То есть не должно быть такого, они оба несут, один оставил и ушел в сторону. Нет. Очень понимаю ваш вопрос про сильных женщин. Но думаю, что женственность женщины прямо пропорциональна мужественности мужчины.
Если... То есть вы думаете, что здесь все-таки вот это вот наше женское,
конечно,
сформировалось?
Конечно. Если...
Как следствие.
Зачем женщине быть сильной, когда рядом сильный мужественный мужчина? Она лучше пойдет по своей природе. Но есть исключения, конечно же. И есть и хорошие исключения, и слава тебе, Господи. Потому что в этом многообразии богатство.
Мне хочется сейчас вернуться к началу нашего разговора, где вы рассказали нам, как сформировали для себя вот те, тот, ну, набор необходимых качеств, которые хотите увидеть в вашей жене. А что для вас в ней, как в вашей жене, самое главное? Вот какие качества, которые вы тогда загадывали, формулировали для себя, а сейчас вот видите в ней?
Богобоязненность.
Для это самое главное?
Это самое главное. Жена должна быть более богобоязненна, чем муж. Жена даже должна быть более трепетна, чем муж. Вот это мужа спасает.
Интересно.
Но на самом деле, вот то, что вы сейчас сказали, отец Дмитрий, это... Я очень боюсь универсальных каких-то попыток сформулировать универсальные рецепты счастья или универсальные критерии поиска или определения там, будущей жены или мужа. Но то, что вы сейчас сказали вот за этот час, это очень и очень похоже на работающие, действующие правила, следовать которым, если все будет хорошо. Ну и, конечно же, учить теорию.
Матчасть.
Учить матчасть.
Ну, вы посмотрите. Господь сотворил этот мир и вложил в него законы физические, которые мы не можем преодолеть. Закон всемирного тяготения, притяжения. Но он также вложил в этот мир законы и духовные. Знаем мы о них, не знаем. Соблюдаем, не соблюдаем, но они на нас влияют.
Ну да, и незнание этих законов не освобождает нас от их действия, собственно говоря. Спасибо вам.
Спасибо вам большое. Мы желаем... Как вашу дочку зовут?
Вера.
Вера. Мы желаем Верочке много-много братьев и сестер, чтобы было с кем играть и читать книжки с картинками.
Спасибо вас, Господи, благословение Божие, да пребудет со всеми нами.
Сегодня мы в нашем семейном часе беседовали с помощником ректора по воспитательной работе Смоленской духовной семинарии священником Дмитрием Гомиловским. В студии была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Учите матчасть, друзья. Всего доброго.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».